транслирует компания «Ситивизор».
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
6:06 в столице. Мы начинаем. У микрофона Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. В нашей студии писатель Сергей Петров. Здравствуйте.
Добрый
и
день.
Григорий Пернавский, главный редактор издательства «Пятый Рим». Добрый день.
Добрый день.
Сразу скажу, что присылать ваши смс-сообщения, а также ответы на наши вопросы и свои вопросы нашим гостям, вы можете на номер +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, смотреть трансляцию можно на YouTube-канале «Эхо Культура». И книжные рейтинги, как всегда, в начале программы, лидеры продаж в крупнейших книжных магазинах Москвы с 16 июля по 22 июля. На первое место неожиданно поднялся Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма». Узель Яхин, «Дети мои» на втором месте. Михаил Лобковский, «Хочу и буду», «Принять себя», «Полюбить жизнь и стать счастливым». Это тройка лидеров. Дальше Борис Акунин, две книги «Ореховой Будды», «Не прощаюсь», «Приключения Раста Фандорина в 20 веке». «Служитель», «Дни Савелия», Гузель Яхин, «Зулейха открывает глаза». Здесь же книга, о которой мы рассказывали в книжном казино, «Очаровательный кишечник», «Как самый могущественный орган управляет нами», Стивен Фрай, «Миф», «Греческий миф в пересказе», Дэн Браун, «Происхождение». В общем, все те же персонажи, надо сказать, в рейтинге, но немножко поменяли они свои позиции. Программа у нас называется «Бакунин. Первый панк Европы», потому что мы будем говорить о книге Сергея Петрова, которая тоже так называется.
Так и есть.
Да, но у нас еще, кроме этого, очень много книг в студии и много тем для разговоров. У меня первый вопрос к Григорию Пернавскому. С чего мы начнем? С кого, вернее, мы начнем?
Ну, давайте традиционно начнем с нашего самого, наверное, любимого автора, хотя мы всех авторов любим. Это Александр Пелевин. Не в обиду Сергею будет сказано,
да,
но Александр
говорить...
Пелевин — это...
Да,
я ожидал,
Александр.
Да, свою фамилию.
Ну, Сергей-то... Сергею посвящена целая передача. Вот. А Александр Пелевин — это молодой питерский поэт и прозаик, и журналист, который пишет в стиле мистический реализм. Пишет он очень хорошие книги, которые, в общем, интересно читать, которые очень неожиданно сделаны, снабжены его прекрасными стихами. Вот та книга, которую вы держите в руке «Здесь живу только я», это действительно книга, где присутствует голова Красного Ленина, где присутствует мистический Ленинград параллельный. То есть это вот такая вот параллельная реальность, очень неожиданная, вот в которую погружаются главные герои книги, в которую, в общем, погружается...
Это скорее
автор.
Фантастика социум или это мистический реализм?
Вы знаете, это,
в классическом,
наверное, мистический смысла. Реализм в классическом понимании. То есть здесь как бы такой утопии никакой в этой книге нет. Здесь есть скорее... Ну, здесь есть сказки. Вообще сам Александр рассказывал, что он начал писать такие советские сказки, и вдруг у него появился вот этот мистический Ленинград, «Музей пыли», про который здесь можно прочитать, «Желтые цветы», «Котики». В общем, здесь есть все в этой книге, что...
Котики, Ленин.
Да, что нужно
что
современному человеку.
Любит современный человек, да.
Вот. Ну и, в общем, по большому счету, как всякий питерский писатель, эта книга очень такая питерская. Все, кто были его... Все, кто были в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, они эту книгу оценят по достоинству. Ну, в общем, Александр в Питере человек достаточно известный, очень любимый молодежью.
Я читаю тут в аннотации, возможно, такой роман написал бы Борис Виан, если бы он родился в Санкт-Петербурге.
Очень может быть. Очень может быть. Вот. И вторая его книга, на сегодняшний день вторая, хотя он уже написал свою третью книгу, но вторая книга, она тоже написана в этом жанре, но она является полной противоположностью первой. Эта книга мрачная, это... шпионский роман, в лучшем смысле этого слова, книга про немецкого разведчика, который за несколько дней до начала войны едет на станцию «Калинова яма», которая расположена в Брянской области. Человек садится в поезд, у него есть определенное задание, он садится в поезд, засыпает и попадает в такой русский «Твин Пикс». То есть книга такой нескончаемый
То есть это фантасмагория?
Это, в общем, это по большому счету фантасмагория. Это вложенный сон, когда человек не может проснуться и постоянно переходит из сна в сон. В конце концов, он проснется, конечно, но это ему совсем не понравится. Очень рекомендую книгу. Кстати, Дмитрий Быков похвалил.
А что он сказал?
Он сказал, что, несмотря на то, что его взгляды не совпадают, ну, они дословно, конечно, с автором не совпадают, но книга ему понравилась, он ее даже включил, насколько я помню, в список 100 книг для молодежи рекомендованных. Мы эту книгу тоже очень рекомендуем всем.
Всегда очень интересно, как авторы находят издателя или издатель находит автора. Как получилось с Александром Пелевиным?
С Александром Пелевиным получилось так, что за его творчеством следил наш генеральный директор Максим Тимонов. Он фактически начал общаться с ним до того, как я с Александром познакомился, и, в общем, втащил его в нашу издательскую паутину, и вот с тех пор Александр находится в ней.
Вы ему не предлагали взять псевдоним?
Это была моя мысль. Вы знаете, первое, что я услышал, когда услышал фамилию Пелевин, а не хочет ли товарищ сменить фамилию? На что товарищ ответил, что ему эту фамилию дали при рождении, а если кто путает, то в его имени больше букв, чем в имени Виктор, поэтому человек издается под своим именем. Мы, естественно, это не делали в качестве какого-то дублирующего проекта и не пытались влезть в известный всем раскрученный бренд. Но да, такая мысль была, она была гневно отвергнута. Ну и сейчас я могу сказать, что вот Александр Пелевин уже сам по себе большое культурное явление в России.
У меня к Сергею Петрову вопрос, потому что он же сидит, уже скучает, смотрит телевизор.
Нет, я внимательно слушаю.
Вот. По поводу книги о Бакунине. У нас Бакунин — первый панк Европы. Это какой-то необычный взгляд на биографию, вообще на этого человека, потому что же огромное количество, да, биографий, и в ЖЗЛ выходило, и уже писали о Бакунине давно и подробно. Почему, во-первых, такая идея пришла в голову? Почему Бакунин?
В одном вопросе очень много вопросов.
Ну, по очереди.
Ну, почему такая идея? Сначала все началось, насколько я помню, с прочтения сборника Эдуарда Лимонова «Титаны», где среди прочих титанов был указан Бакунин. Вот, и достаточно было яркое эссе, не могло быть иначе, да, и автор хороший, и персонаж хороший, о нем как бы... Ну, трудно, наверное, написать скучно, учитывая все его выходки, все его идеи. И затем я начал как-то, решил больше про него прочесть, вот, стал изучать более предметно. На глаза попалась его исповедь Николаю Первому, которая, можно ее по-разному оценивать. С одной стороны, это, можно сказать, даже чуть-чуть юмористическое такое произведение, потому что там, как он кается, не каялся, наверное, перед царями, перед президентами никто.
Надо сказать, государь, что Николай Первый же его попросил написать, а зачем? Ему было интересно, что думает Бакунин, или это было своего рода ходатайство?
Он был арестован, да, за участие в революциях и приговорен к смертной казни. Но Николай I заинтересовался этой фигурой. Что это, почему? Потому что все европейское правосудие повело себя не очень хорошо, скажем так, не очень порядочно.
Они его сдали, грубо говоря.
Не то чтобы сдали, они сначала хотели на него навесить всех собак, что это он все организовал, все эти революции. И, естественно, какая-то заинтересованность появилась, и он попросил австрийские власти выдать его. И когда Бакунин приехал в Петропавловскую крепость, в кандалах пришел граф Орлов и сказал: напиши царю исповедь, как пишут духовному отцу. Вот. И Бакунин подумал дня два, не больше, и написал исповедь, которая была полна подхалимажа, вот, такого раскаяния. На самом деле, ну, видно, что человек даже в какие-то моменты даже шутил сам над собой, призывал царя к диалогу, и ему это удалось, потому что, да, если посмотреть эту рукопись и в подлиннике, и в изданном варианте, там мы сначала видим, что Николай I просто отчеркивает какие-то моменты, потом он пишет «согласен», потом пишет там «разительная истина», затем там есть интересный такой момент. Бакунин говорит: вот, я ходил на совещание коммунистов, и они меня часто выгоняли. Николай пишет: давно пора было, и так далее. То есть, такая достаточно... И, кроме этого, мощнейшая аналитическая справка, на мой взгляд, не каждому разведчику такое дано, такое вот так талантливо, грамотно описать настроение европейцев, настроение славян в Европе. Вот. И меня это заинтересовало, и у меня появилась мысль, а не пытались ли его завербовать каким-то образом наши спецслужбы. Вот. Ну, я не буду все это рассказывать полностью. Да. И там какой еще у нас был вопрос?
Почему про Бакунина? Чем это отличается от классических автобиографий, жизнеописаний?
Про него писали в основном в 20-30-е годы. Чем позже, тем меньше. В 76-м, по-моему, была, написала Перумова Жизель Бакунин. И в 96-м был Бакунин тоже. Ой, в 2006-м Бакунин в серии Жизель. Я постарался, как бы, взгляд из 21 века на Мишеля. Вот. То есть в некоторых местах кажется, что вот он сидит рядом с нами, да, что он действует так, как действует современный человек.
А как-то попытались вы для себя объяснить или в книге объяснить вот эту вот эволюцию, да, от примирения с действительностью и такого интеллигентного гегельянства к финальной точке?
Да, я выдвинул причины, по которым он попал вот во все это движение. Первая причина – это семья. Вот, потому что, несмотря на то, что это был такой дворянский старинный род, он... Папа его, несмотря на то, что он отвергал анархию, заложил в его голову основы анархизма. Там
вот папа есть... на минуточку губернский предводитель.
Да, да, да. Вот, там есть такой момент, точнее не момент, в музее, в доме музея Бакунина в Тверской области, село Примухино, даже выложены, так сказать, пункты, которые его отец писал о... о том, как надо воспитывать детей. Вот. И там много вот такого анархического заложено.
То есть там было пороть, пункт второй, пороть, пункт третий, еще раз пороть.
Наоборот, дети должны воспитываться не благодаря какому-то там деланному авторитету и страху. Этот авторитет надо доказывать родителям. Вот. И Бакунин отчасти это все использовал. Вторая причина – это женщины. Женщины его отвергли. Вот. Третья причина – это... казарменное окружение. Бакунин был артиллеристом, он учился в военном училище, и попав из такого изнеженного состояния примухинской гармонии вот в этот вот в казарму, вот, он столкнулся с мерзостями жизни, я цитирую Михаила Александровича, вот, и это на него тоже повлияло соответствующим образом. Но основная причина, конечно, это увлечение Гегелем и прочими философами. Вот, из философов постепенно-постепенно он превратился в такого практика.
Мы еще поговорим о книге, и я хочу просто задать вопрос нашим слушателям, чтобы они тоже не скучали, никуда там не отвлекались от радиоприемников и трансляции на YouTube-канале «Эхо Культура». Ну, начнем с простого вопроса, а может быть, со сложного. На какой улице сегодня находится дом, в котором жил Бакунин в ссылке в Томске? На какой улице находится дом сегодня, в котором жил Бакунин в ссылке в Томске? Плюс 7-985-970-45-45, номер для ваших смс-сообщений. Ну, тут надо сказать, что да, царь потом уже в ссылку его отпустил.
Александр II уже.
Оттуда, да, Александр II, оттуда Бакунин сбежал опять за границу.
Не там... совсем так. Он, там была интересная история. Приехал его дядя, граф... Ой, извините, граф, генерал-губернатор Восточной Сибири, Муравьев Амурский, вот, который был достаточно таких тоже демократичных нравов. И первое, что он сделал, когда вышел из поезда в Томске, спросил, где мой родственник. Вот, ему сказали, а вот ваш родственник. Он говорит, Михаил Александрович, какие проблемы? А мне жениться не разрешают. Почему? Да потому что, значит, папа говорит, вы, Михаил Александрович, фактически бомж, вы лишены всех титулов, вы не дворянин, и я свою дочь вам за вас не отдам. И Муравьев Амурский идет к этому несчастному дворянину, который отказал, и уговаривает его. Я думаю, это происходило достаточно быстро. И затем свадьба. Значит, генерал-губернатор Муравьев Амурский, один свидетель, вернее, посаженный отец, да, и мещанка Бардакова из Томска, посаженная мать. Потом он увозит их в Иркутск, своих родственников. Бакунин там ничего не делает, при этом на работу не ходит, но получает хорошую зарплату. И потом же, поняв, что его в Петербург не вернут, а он пытался этого добиться, и Муравьев, и мама, и папа, ой, папа тогда уже умер, все остальные пытались сделать так, чтобы Бакунин вернулся в центр. отказ за отказом. И потом он вот решается на этот побег. Из Иркутска он уплывает через Японию, Штаты и к другу Герцену в Лондон.
Нас просят повторить, как называется, книга про шпиона. Я сейчас все книги назову, о которых мы уже говорили. Это Александр Пелевин. Книга про шпиона называется «Калиновая яма». Вот так она выглядит. А вторая книга Александра Пелевина называется «Здесь живу только я». Вот о них мы уже рассказали. Давайте, что у нас следующее?
О других книгах.
Да, не по значимости, а по порядку.
Давайте по порядку, вот как они лежат.
Ага, «Бургомистр и палач».
«Бургомистр и палач» – это, в общем, очень печальная, страшная история, которая происходила, начиная с 1941 года в печально знаменитом Локотском округе Брянской области, если я не ошибаюсь. Это история женщины-палача Антонины Макаровой, у которой была кличка Тонька-пулеметчица. Но она не главный персонаж этой книги. В общем, книга, по большому счету, рассказывает именно вот о том, как появилось вот это вот Локотское самоуправление, как оно постепенно преобразовалось в русскую дивизию СС. И описывается, в общем, пик истории вот этой вот русской дивизии СС, это дикая бойня во время Варшавского восстания, после которой немцы расстреляли командира этой дивизии и вот этого вот руководителя этого самоуправления Каминского, и дивизию вот эту СС тихонечко распустили. Влили ее в власовские дивизии и сопроводили это приказом, поскольку власовцы очень сильно негодовали по поводу того, что их с этими людьми поставили на одну доску. Там дошло до того, что даже издавались приказы о том, что это наши братья. Книга документальная, она написана Дмитрием Жуковым и Иваном Кофтуном. Это два исследователя, которые занимаются вопросом русского коллаборационизма в годы Второй мировой войны. Она сделана на основании документов архивных, документов ФСБ, на основании поездок авторов на места, где разворачивались вот эти вот печальные события. И книга на сегодняшний день, она совершенно объективна, она...
Автор... Нам же недавно показывали, да, сериал «Палач» про
сериал смешной.
Довольно фантастический.
Да, он абсолютно
смешной,
фантастический.
Да.
На самом деле история была у нее, ее история была совершенно другой. История, в общем, примитивная на самом деле. Там не было вот этих вот вывертов с засланными там девушками из партизанских отрядов. Вот. А в этой истории другое. Интересно, что ее искали, она попала в розыскной лист сразу же после того, как был Локотский округ. Собственно говоря, после того, как его освободили, и, собственно говоря, КГБ не отступалось, пока не нашло ее до самого конца. Ее нашли уже в 70-е годы, ее полностью изобличили, были еще свидетели, которые ее опознали. Ну, эта книга, опять же, она написана не для того, чтобы там кого-то напугать, она написана для того, чтобы эту историю максимально объективно рассказать. То есть здесь, соответственно, отметаются ряд мифов, которые связаны и с ней, и с другими персонажами, и с другими историями. Там историй, на самом деле, вот в этой вот большой драме очень много. То есть это такая вот образцово-показательная научно-исследовательская книга. И для тех, кто интересуется вообще историей оккупации, эта книга совершенно незаменима.
Добросовестное исследование, которому можно доверять.
Да.
Меня, честно говоря, по следам этого фильма очень волновал вопрос, а почему фашисты-то не могли сами расстреливать... Зачем им нужна была вот эта пулеметчица?
Ну, пулеметчица-то им ни к чему была. Ее-то, в общем-то, не немцы уже притащили, а, так сказать, те, их представители. А дело в том, что объясняется это очень просто. Они пытались... Во-первых, им не хватало сил элементарно для того, чтобы управлять оккупированными территориями. А, во-вторых, уровень партизанской войны, начиная с конца 1941 года, рос непрерывно. И если почитать документы немецкие того времени... то там просто-напросто видно, что это была, это не то, что была заноза, это вот лом в голове практически был, поэтому они физически не могли просто-напросто все вот эти вот вопросы закрывать самостоятельно. Поэтому они пытались создать вот такие вот псевдоавтономии. Ну, естественно, там ни о какой реальной автономии речи быть не могло, потому что там постоянно находились там или немецкие, или венгерские части какие-то. Вот. Ну, тем не менее, они пытались создавать местные контингенты, как и любая, в общем, оккупационная администрация пытается там какие-то колониальные части держать в местах, которые занимают.
Мы знаем про брянских партизан, да, там еще со школьных лет. Что вынуждало людей сотрудничать?
Здесь тоже разбираются эти моменты. Всякие были причины, были какие-то обиды, было... была уверенность, что Советский Союз войну проиграл, потому что катастрофа, конечно, произошла очень сильная, и очень многие люди, даже в силу своего кругозора, в силу того, что они жили без новостей, им же создавали, в общем-то, информационным образом, им создавали атмосферу, что война уже проиграна Советским Союзом, очень многие от отчаяния, очень многие пытались просто оказаться на стороне сильных, кто-то сводил счеты, кто-то делал карьеру при любых обстоятельствах, потому что были случаи, когда приходили к немцам люди, которые делали карьеру и при большевиках, и когда люди, которые делали карьеру при немцах и не попали там под какие-то репрессии, делали потом карьеру в советские времена. То есть причин на самом деле много, и они разные. Авторы, ну, на примере своих героев, они эти причины анализируют. А кто-то просто, вот как та же самая Макарова, они попал в струю просто-напросто, и вот ее несло как щепку просто-напросто.
Дмитрий Жуков, Иван Ковтун, «Бургомистр и палач», так называется эта книга. Найдите, почитайте, мне кажется, интересно. Это улица Бакунина, отвечают наши слушатели. Да, на этой улице Бакунин жил, когда был в ссылке в Томске. Тогда, конечно, она называлась, как нам пишут, Ефремовская или улица Ефремова. А сейчас она Бакунинская.
Галя... Да, и по иронии судьбы, после того, как Бакунин покинул Томск, там стало базироваться в этом доме. Ну, дом снесли, построили новый, третье охранное отделение.
Прекрасно. Галя, 926-537, Павел, 977-877. Это наши победители, которые получают призы. И сразу задам следующий вопрос. Назовите имя и фамилию хотя бы одного декабриста, кому мать Бакунина приходила с троюродной сестрой. Плюс 7-985-970-45-45. Назовите имя и фамилию хотя бы одного декабриста, которому мать Бакунина приходила с троюродной сестрой. Мы про папу поговорили с методами воспитания, а да. Мама-то... тоже
жесткая волевая женщина. Она у них были неоднократно конфликты, когда Бакунин уже вырос. Да? Сначала, когда он был милым мальчиком, она учила играть на скрипочке, рисованию и так далее. Но достаточно так жестко она воспитывала. Папа был гораздо мягче. Вот. И когда Бакунин поехал уже в Германию и требовал денег настоятельно.
Да, только вот. У нас про это тоже будет вопрос, поэтому...
Да-да-да, мама категорически ему отказывала. Угу. Вот, и даже он писал своим сестрам: мать нашу я проклинаю, ваш самый главный враг – это ваша мать. Вот. Но потом уже, когда он вернулся, вот, сидел здесь, то, конечно же…
Родители-то, конечно, опять понадобились.
Резко изменились отношения.
Ну, мы упомянули про отъезд за границу, ведь он, когда уехал за границу, он писал, что все-все, я к вам больше не вернусь, и жить в России я не могу. Для тех, кто глубоко не знаком с этой историей, почему так? Почему такие настроения?
Потому что он уехал изучать философию. Вот. Для него философия была это все. И даже своим девушкам он говорил, что там писал он одной из них: «Александрин, не нужно так ко мне трепетно относиться, моя супруга меня ревнует». Под супругу он имел в виду философию. Вот. Ну и когда он вернулся, то есть он уехал туда, можно сказать, западником. Да? И именно там он стал славянофилом. Ну, скорее всего, панславистом, демократическим панславистом, это можно назвать так. Потом он про немцев писал, что нет ничего смешнее немецкого человека, а немецкого профессора тем более.
Есть у нас правильный ответ, и до новостей мы успеем назвать победителей. Это Ирина, 916-308, и Коля, 910-445. Мы просили назвать имя и фамилию хотя бы одного декабриста, кому мать Бакунина приходила с троюродной сестрой. Это декабристы Муравьёвы, Никита, Артамон, Сергей и Матвей. Я не знаю, кого там назвали Ира и Коля, наши референты все проверили, значит, это правильные ответы. Никита, Артамон, Сергей и Матвей Муравьёвы. Мы прервемся на краткие новости, а затем вернемся в эту студию и еще поговорим о новой книге Сергея Петрова о Бакунине и о уже вышедших книгах и планах издательства «Пятый Рим».
Казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Мы продолжаем. Я напомню, что в студии писатель Сергей Петров и главный редактор издательства «Пятый Рим». Собственно говоря, о книгах этого издательства мы сегодня вам рассказываем. Вот следующий в очереди у нас «Вежливый герой», автор Алексей Колобродов, а на обложке «Путин с котиком». Кроме Путина, там еще какие герои?
Там еще Эдуард Лимонов, там Захар Прилепин, и там анмас российская патриотическая интеллигенция, которая, собственно говоря, в десятые годы нынешнего столетия внезапно нашла взаимопонимание с властью, чего никогда не было ни до того и, возможно, не будет после, но в будущее мы заглядывать не можем. В общем, это, по большому счету, такой культурный портрет десятых годов 21 века.
Угу. Ну, книга, видимо, написана еще до интервью Прилепина, в котором он признался, что он убивает людей, это работа такая, потому что да, он кровожадный герой, какой уж он вежливый.
Ну, герои бывают всякие, бывают кровожадные, бывают вежливые. Но вежливый герой — это, в общем-то, не лично про Прилепина книга. Эта книга вообще про некий образ, который вот сформировался под влиянием ряда событий. Книга была написана, дописывалась она в начале этого года. Угу. Собственно говоря, мы ее издали весной, поэтому, естественно, она несколько отстает от тех событий, которые развернулись позже ее выхода.
Ну, книга — это не публицистика.
Нет, это не публицистика.
Тут очень любопытное деление на главы, я бы сказала, название и подход, потому что первое, что я открыла, глава 9, Андропов, Путин и Навальный, двоеточие, коррупция как русская йога.
Ну, здесь я могу только посоветовать книгу почитать, потому что, прежде всего, это мысли самого Алексея Колобродова. Не все мысли я смогу пересказать достаточно достойно, чтобы они...
Кстати, интересно, про автора узнать.
Автор — это журналист, работает, да, литературный критик, живет он в городе Саратов. Издавал он, где-то друг Захара Прилепина издавал его тоже такую культурологическую биографию, но на самом деле это, в общем, человек, который скорее создает вот такой вот культурный портрет нашего времени. Угу. То есть, как в предисловии написано, человек, который пишет ту историю, которая происходит сейчас. Естественно, то, что он описывает, это плод его мыслей, плод его взглядов, но это выглядит так, как выглядит с его точки зрения. С точки зрения другого автора это, естественно, будет выглядеть по-другому.
Алексей Колобродов, «Вежливый герой», так называется эта книга, и вот так она выглядит. Давайте следующее. «Балканский рубеж. Русские добровольцы в боях за Сербию». Автор Михаил Поликарпов.
Ну, Михаил Поликарпов — это мой старый товарищ. Он в начале 90-х годов, в 93-94 году, был одним из тех самых русских добровольцев, которые поехали воевать в Сербию. Достаточно длительное время там провел. Эта книга интересна тем, что она, во-первых, рассказывает о том, почему люди шли на эту
войну.
Первый
вопрос возникает: зачем вы туда поехали?
Ну да, он объясняет, зачем мы, во-первых, туда поехали. Она написана с точки зрения того, как люди видели ситуацию в то время. Ну, сами понимаете, да, что 25 лет назад, наверное, уже развал uh-huh. Советского Союза, кризис идеологии, появление каких-то новых веяний. То есть, и в голове у людей были совершенно иные вещи, нежели сейчас. И, соответственно, вот одна из причин — это, по большому счету, может быть, компенсация гибели Советского Союза такая вот, которая произошла. Но книга, она, в общем, не про идеологию, не про идеи, она больше описывает практику, то есть она описывает, как туда добирались люди, как там жили, как воевали. Здесь содержится, в общем, рассказ о самом конфликте, о котором у нас мало что знают. Михаил вообще очень серьезно погружен в эту историю, про югославский конфликт может рассказывать очень долго. Здесь, в общем-то, достаточно негладкие отношения описаны внутри русских добровольцев, там не все было просто. Описаны очень интересные факты, даются об отношениях с сербами. То есть это книга, которая вот с точки зрения россиянина дает вот такой вот портрет того времени. А учитывая, что добровольцев было крайне мало, их там всего было за все время конфликта человек 600 прошло через Югославию, хотя у противостоящей стороны там другие цифры, они считали, что их там несколько тысяч было, но далеко не все оставили вообще какие-то воспоминания по поводу этой истории. И книга, она интересна тем, что это очень редкий взгляд участника событий.
То есть взгляд изнутри, какие-то подробности,
да,
которые из других источников.
Да, и плюс современные оценки автора, да, дополнения какие-то. То есть первый раз эта книга была издана еще чуть ли не любительским образом в конце 90-х годов, и с тех пор автор ее постоянно дополнял, он сам менялся, у него появлялись какие-то мысли. Там с людьми, которые участвовали, происходили какие-то вещи, вот он максимально попытался это отразить.
Михаил Поликарпов, «Балканский рубеж. Русские добровольцы в боях за Сербию». Вот так выглядит эта книга. Даниэль Клугер, «Перешедший реку».
Даниэль Клугер – это израильский писатель, очень известный в кругах любителей фантастики. Не только фантастики, познавательной литературы, поэт, бард. Он эту книгу написал, эта книга – рассказы о евреях, о разных евреях. Тут и военачальники, и деятели культуры, ну, в общем, те, кто интересны были лично Даниэлю. Рассказы глубокие, очень интересные. Собственно говоря, такая книга в хорошем смысле замечательных анекдотов, анекдотов именно в смысле истории, которые интересно прочесть людям, ну, совершенно любых вкусов. Очень много неожиданной информации, очень много таких совершенно занятных историй. В общем, это вот такая, знаете, такой вот хороший науч-поп, который вот можно и подарить, и другу посоветовать, и в метро почитать, и вечером за вечерним чаем полистать. Такая очень хорошая книга, которую я всем рекомендую.
А, кстати говоря, у нас тут было СМС-сообщение в самом начале еще нашей программы, но оно так не совсем по теме, но вот любопытно узнать мнение и писателя, и издателя. Такие рекомендации. Значит, Сергей Дарья из Москвы спрашивает. Сын подросток, 15 лет, не читает вообще. Какую книгу порекомендуете, чтобы подсадить на чтение? Вот как вы считаете, чем? Сына 15 лет.
Я
можно
в свое время подсел на чтение благодаря книгам Фенимора Купера. Я бы сейчас, конечно, мог свою фамилию опять назвать, да? Вот Фенимор Купер, например.
В 15
Шолохов,
лет.
Нахалёнка,
не, не поздно.
А, в 15 лет Нахалёнка читать, ну, наверное. Наверное, поздновато, да.
Вот, знаете, я скажу так, проблема на самом деле довольно серьезная. Я, кстати, вот ни одной книги Фенимора Купера осилить даже не смог в детстве. Угу. И до сих пор ни одной так и не прочитал. А вот у меня есть два автора, которых я не смог осилить. Это Фенимор Купер и Дюма, как ни странно. Я ни одну книгу не смог читать. Вот моему сыну сейчас 13 лет, угу. И вот он в этом году начал, наконец, системно читать. И самое смешное, что он подглядел, когда я смотрел сериал «Человек в высоком замке», заинтересовался вопросом, уже до этого начал что-то читать, у него какое-то хаотичное совершенно чтение, непонятно, они сейчас не так, как мы читают. И по его указанию была куплена ему книга, он ее прочитал, не все понял, но книга произвела на него большое впечатление. Ну, здесь я бы посоветовал больше интересоваться, чем занимается сын, узнавать, какие его, у него есть интересы.
И от этого уже?
Да, и уже от этого пытаться ему давать книги по той теме, которая его интересует,
от
с
кино,
одной стороны.
Можно,
от кино, да. Вот, кстати, у нас тоже один из триллеров – это посещение фильма «Первому игроку приготовиться».
О, боже.
Да, и книга была сожрана буквально за неделю. И на самом деле, за ребенком надо следить, потому что ребенок вполне возможно читает, но не книги. Они сейчас очень много читают интернет, и по тому количеству информации, которую они впихивают себе в мозг, мы в нашем возрасте отстаем от них там на несколько порядков. Это тоже надо понимать.
13, он читает «Тихий дон».
Ну, кстати, да.
А Александр из Москвы советует для 15-летнего Эндрю Нортона «Саргас в космосе». Вот я честно скажу, в 15 лет я бы не стала читать эту книгу. А впервые я прочитала, не знаю, было лет 30, наверное. Я подсела, и там же огромное, там же не только «Саргас в космосе», а огромное наследие, так скажем, Нортон.
Тут еще надо учесть, да, что вот мне, когда было 15 лет, это был 86-й год, и у нас были совершенно другие источники информации, потому что сейчас в голову ребенка вливается со всех сторон столько всего, что даже если он не читает, вовсе, ну, не надо из этого делать драмы, да, надо тихонечко-тихонечко корректировать. Если у него есть вообще познавательный интерес, то рано или поздно он в это чтение включится.
У нас осталась последняя книга на столе, но это не последний вопрос, который мы еще сегодня обсудим. Вячеслав Мосунов.
Мосунов, да.
«Битва в тупике. По Гости. 41-42 год». Вот такая красивая книга.
Да, очень красивая. Мы ее старались издавать. На самом деле это трагичнейшая история. Это битва, которая состоялась, это часть битвы за Ленинград. зимняя попытка прорыва блокады Ленинграда зимой 1941-1942 года. А мы больше знаем про вторую ударную армию, которая шла навстречу 54-й армии. А вот про 54-ю армию история забытая. И вот эта история боев за Погости, она известна по воспоминаниям Николая Никулина, который, ну, скажем так, просто в силу своей должности, он был все-таки рядовым солдатом, он видел только то, что он видел, а выводы, которые он делает, они, в общем-то, он не знал эту ситуацию. Uh-huh. Вот. Автор питерский историк Вячеслав Масунов, который работает и с советскими, и с немецкими архивами, и, в общем, в каждой своей книге он делает маленькие открытия, он решил включиться, в общем, в эту историю. Это действительно это страшная, жестокая битва, которая происходила при 40-градусном морозе, ну, бывало там потеплее, бывало похолоднее, но, в общем, в целом вы можете себе представить, что там творилось. В фактически таежных условиях, это юг Ленинградской области, Северно-Новгородской области, болотистая местность, которая замерзла, и только поэтому в ней можно было воевать. И, в общем, ситуация такая, что советская слабая 54-я армия пытается прорвать оборону немцев. Немцы из последних сил, там, прокачивая через свои дивизии десятки батальонов, пытаются удержаться. В общем, самое обидное, что это успешное сражение, которое осталось без результата, потому что вторая ударная армия, она не смогла дойти до точки встречи. И, но при всем при том, именно это сражение окончательно спасло Ленинград, потому что немцы планировали операцию по полной блокаде Ленинграда, это раз. Во-вторых, на тот момент дорога жизни была отрезана от подвоза продовольствия, и немцам пришлось там совершить ряд отступлений, благодаря этому по дороге жизни стало можно хоть что-то возить, то есть сражение судьбоносное, жестокое, страшное, и книга, в общем, очень правдивая, с одной стороны, с другой стороны, она объективная, то есть, и она, опять же-таки, построена на сличении документов, больших массивов документов советских и немецких, тех, до которых автору удалось добраться. Ну, всем любителям истории, многие из них знают Вячеслава Масунова, и всем, кто интересуется битвой за Ленинград, я эту книгу настоятельно рекомендую.
«Битва в тупике», «Погости», 1941-1942 год, Вячеслав Масунов. Вот так выглядит эта книга. Быстро задаем вопрос нашим слушателям. Мы говорили о том, что Бакунин хотел продолжить образование за границей, попросил у родителей разрешение денег. Разрешение родители дали, денег не дали. И тогда он эти деньги одолжил. У кого? Плюс 7-985-970-45-45. У кого Бакунин одолжил деньги на образование за границей? Плюс 7-985-970-45-45. И вопрос Сергею, вопрос сложный, предполагающий длинный ответ, но у нас остается буквально минут 3-4. Почему в России, по вашему мнению, Сергей, в 1917 году победили идеи Маркса, а не Бакунина?
Хороший вопрос, на самом деле. Ну вот перед тем, что, как на него ответить, я бы хотел ответить, наверное, на один из первых ваших вопросов. Как говорил Штирлиц, группенфюрер, я вспомнил все. Чем отличается книга от других книг о Бакунине? Угу. Коротко, помимо той версии, которая была озвучена уже, да, фактически это, ну, не то чтобы новый жанр, но это можно назвать эту книгу иронической биографией. Вот, трагикомедия, точнее, даже так можно сказать. Конечно, это не сборник анекдотов, естественно, да, но вот определенная ирония присутствует, что стало поводом для некоторых вот вопросов таких каверзных в мой адрес, а имел ли право. По поводу Маркса. Дело в том, что тут даже я не буду долго отвечать, все очень просто. Анархия, да, анархизм – это все-таки утопическая идеология, да, прежде чем войти по Бакунину, и он это сам в конце признал, да, вот в это вот состояние жить там в определенных рамках непривычных, скажем так, человек должен настолько быть совершенен, настолько быть благороден, вот только тогда.
Угу. Правильные ответы нам прислали Игорь 985-505 и Аня 903-156. А Бакунину дал деньги Герцен, 2000 рублей на неопределенный срок. Вернул ли Бакунин этот долг? Собственно, история умалчивает. А у нас остается пару минут для того, чтобы рассказать, что собираетесь еще издавать. У меня вопрос к Григорию Пернавскому.
Хороший вопрос. Значит, я быстро постараюсь. В ближайшее время «Усмирение Китая» – это переиздание книг «У стен недвижного Китая» Дмитрия Янчевецкого и «Корень зла» Бориса Тагеева. Это «Подавление боксерского восстания» в 1900 году, книги «Первоисточники». Вторая книга, которую я назвал, издается вообще впервые. Там и «Ура! Патриотический!» и совершенно критичный взгляд на вот эту вот очень интересную полицейскую войну. Первая книга. Вторая. «Ярославский мятеж». Ему 100 лет как раз в эти дни исполняется. Это история антибольшевистского восстания в Ярославле, которое написано местным автором на очень хорошем материале, делающий очень, ну, очень интересное с точки зрения фактуры. Далее. «Город Бонневур» – это история строительства недостроенного последнего города СССР. Происходило это дело на Дальнем Востоке. Местный путешественник Александр Леонкин написал, ну, нашел эту историю, выкопал ее полностью, совершенно забытая история, очень, очень интересная книга. И «Смерть замечательных людей» – это, ну, собственно говоря, история о том, как умирали всякие знаменитости, написанная врачами.
Смерть замечательная.
Смерть замечательных
людей. Жизнь.
Да, ну да, они же в конце концов.
Да.
И еще одна книга, очень ждем, когда она выйдет у нас. «Фронт и тыл Великой войны» Юрия Бахурина. Это молодой ученый, который, в общем, всю свою жизнь потратил на то, чтобы изучить Первую мировую войну. Это именно книга о том, как фронт и тыл взаимодействовали вот в годы Первой мировой войны, там беженцы, как люди ели, чем питались и прочее, прочее, прочее. Вот, ну и много еще чего.
У Сергея Петрова про планы я спросить уже не успеваю. Я коротко. Есть какие-то планы?
Есть планы.
Про что?
Господин Антонов, точнее, товарищ Антонов, тот самый, из Тамбова, да, Антоновский мятеж, возможно, дойдут руки и до товарища Тита. Ну и про художественную прозу тоже есть планы, но время уже истекло.
Да, ну, да. Когда дойдут, когда напишите, тогда и приходите и к нам еще раз. Да, Сергей Петров, писатель и главный редактор издательства «Пятый Рим», Григорий Пернавский были в нашем эфире. Всех благодарю, спасибо, до свидания.